Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 2 сентября, в Тхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Должны ли дипслужбы России защищать имеющих российское гражданство юго-осетинских граждан?
Соглашение о двойном гражданстве у Российской Федерации имеется только с Таджикистаном. Вопрос о подобном соглашении с Республикой Южная Осетия давно висит в воздухе.
В шахтерском городе Топорчели жизнь замерла почти 20 лет назад.
В местном роддоме говорят, что если раньше они принимали до 700 детей в месяц, то теперь они радуются, если у них рождаются хотя бы 10 ребятишек.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Южной Осетии с рабочим визитом находится делегация России. Число жертв взрыва на Ткибульской шахте возросло до 4 человек. Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 членов вооруженной религиозной группировки. В Южной Осетии с рабочим визитом находится делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. В составе российской делегации заместитель министра регионального развития России, председатель Межведомственной комиссии по восстановлению самопровозглашенной республики Роман Панов и представители других российских министерств и ведомств. По информации администрации де-факто президента республики Южная Осетия, за время пребывания представители российских ведомств ознакомятся с ходом восстановительных и социально-экономических процессов республики, встретятся с руководством Южной Осетии. Число жертв взрыва на Ткибульской шахте в Грузии возросло до 4 человек. Как сообщили в ожоговом центре, вчера скончался 43-летний Малхас Чентуридзе. На данный момент в центре находится еще 6 шахтеров. Состояние здоровья одного из них, Георгия Абаладзе, оценивается как тяжелое. Пациенты были помещены в ожоговый центр 29 августа. Все пострадавшие до сих пор остаются в реанимационном отделении. Напомним, что взрыв на шахте имени Мендели произошел вечером 27 августа. Трое шахтеров скончались на месте. Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 членов вооруженной религиозной группировки Сахиль-Джамааты. Приморская община, сообщает корреспондент Радио Свобода Баку Фарид Арифаглу.
Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 членов вооруженной религиозной группировки Сахиль-Джамааты, Приморская община. Все они обвиняются в создании незаконных вооруженных формирований, умышленном убийстве с особой жестокостью, незаконном хранении оружия, хищении боевого оружия и взрывчатых веществ. При обыске у арестованных были найдены снайперская винтовка, ручные гранаты и другое вооружение. Один из членов группы, Рамин Мамедов, погиб при попытке незаконного перехода Азербайджана-иранской границы в июле прошлого года. По данным следствия, все обвиняемые вместе с тремя уже осужденными членами группы в декабре 2008 года совершили вооруженное нападение на воинскую часть в Тертерском районе Азербайджана с целью захвата оружия. Застрелив одного солдата и ранив второго военнослужащего, они захватили со склада снайперскую винтовку, два автомата, боеприпасы и взрывчатые вещества. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Чеченский парламент изменил название высшей должности в республике, поддержав таким образом инициативу президента Чечни Рамзана Кадырова. Согласно принятому депутатами конституционному закону, теперь в Чечне вместо президента будет глава республики. Кадыров ранее заявлял, что, по его мнению, в России только один государственный деятель имеет право именоваться президентом. В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдуллаев. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, по предварительным данным, взрыв произошел в четверг утром, когда автомобиль спецслужбы садился в служебный автомобиль. Находящийся неподалеку милиционер пытался задержать двух неизвестных, но был тяжело ранен в перестрелке. Возбуждено уголовное дело.
Эхо Кавказа. Новости.
Полиция Испании сообщила о задержании Константина Мрыхина, объявленного в розыск в России бывшего коммерческого директора пермского клуба «Хромая лошадь», в котором при пожаре в декабре прошлого года погибли 156 человек, рассказывает корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Задержание произошло в Барселоне, где предприниматель, обвиняемый в непреднамеренном убийстве, скрывался от российского правосудия. Он был объявлен в международный розыск. Испанская полиция обнаружила его в столице Каталонии. За Мрыхиным вначале было установлено наблюдение, а затем последовало задержание. Представитель национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара. У нас установлены прекрасные деловые связи с российскими правоохранительными органами. Речь идет о всестороннем обмене информацией в отношении разыскиваемых лиц. Это и позволило нам оперативно задержать данного гражданина России. В случае, если Мрыхин откажется добровольно вернуться в Россию, вопрос о его депортации будет решаться Национальной судебной палатой Испании и Совмином страны. Процедура экстрадиции может занять срок от нескольких месяцев до года. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин встретился с очередной группой иностранных педагогов, прибывших в Грузию в рамках программы «Обучай и учись вместе с Грузией». 92 педагога из США, Канады, Великобритании, Ирландии, Австралии после прохождения тренингов будут распределены по школам Имеретинского района. А с нового учебного года вместе с местными педагогами начнут по усиленной программе обучать школьников английскому языку. Первая делегация учителей-иностранцев прибыла в Грузию 30 июля. Они приступят к работе в публичных школах Аджарии. 14 августа в Грузию прибыл второй поток преподавателей. 57 иностранных педагогов были распределены по школам Самигрела Земасванети. До конца года в Грузию прибудут еще 1000 англоязычных педагогов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Грузии подходит к концу процесс обсуждения нового проекта Конституции. Сегодня члены Государственной конституционной комиссии Грузии встретились с представителями национальных меньшинств, проживающих в стране. На той же встрече присутствовали члены Совета по национальным меньшинствам при аппарате Народного защитника Грузии. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Омбудсмен Грузии Георгий Тугуши рассказывает, что инициативу о совместной встрече проявили как Совет по национальным меньшинствам при его аппарате, так и Конституционная комиссия.
И я должен также отметить, что мы очень часто с меньшинствами беседуем о всяких вопросах, которые касаются как законов, так и других процессов, которые происходят в стране. Так что, по нашему мнению, мнение национальных меньшинств – это очень важно, чтобы оно было учтено, и также, чтобы было выслушано, что они думают об новом проекте Конституции. Может, у них есть кое-как и замечания, свои соображения. И для нас очень важно, чтобы как можно больше представителей меньшинств были включены в этот процесс.
Как говорит представитель НПО «Многонациональная Грузия» Агит Мирзоев, было бы более продуктивно подключить представителей национальных меньшинств к обсуждению Конституции в качестве полноправных членов. И сделать это следовало на более ранних этапах.
Мы, работая внутри комиссии, смогли бы больше чего заложить, то, что способствовало бы защите прав меньшинств, вопросов, связанных с их политическим участием, с конституционными гарантиями. То есть пока что мы вот в целом говорим, а так у нас есть, конечно же, наш пакет. Это те положения, которые мы считаем, что должны быть, скажем так, предусмотрены в той версии Конституции, которую мы собираемся принимать через 3 года.
Напомним, что в июле проект Конституции был направлен на экспертную оценку в Венецианскую комиссию. Только получив экспертную оценку из Венеции, Государственная конституционная комиссия вынесла проект основного закона на общественное обсуждение. Встает резонный вопрос, а не станет ли решение Венецианской комиссии тормозом для предложений со стороны общественности Грузии? Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Давид Арчиашвили считает, что роль Венецианской комиссии состоит только в том, чтобы дать оценку, которую следует учитывать при дальнейшем обсуждении.
Обществу, всем политическим кругам в Грузии хорошо знать, что думают мужи международного уровня, конституционалисты, и, зная это, сделать более информированные заключения. Мне кажется, кажется, что это только лишь помогает. Но под конец легитимизировать этот проект должно само общество путем обсуждений и потом путем голосования в парламенте.
Во время сегодняшнего обсуждения речь заходила о том, что в Конституции не были закреплены механизмы защиты прав национальных и религиозных меньшинств. Однако представители комиссии заметили, что Конституция призвана гарантировать соблюдение прав всех граждан. Омбудсмен Георгий Тукуши также считает, что Конституция написана как для большинства, так и для меньшинства. В то же время, как отмечает омбудсмен, его самого обеспокоила вторая глава Конституции, то есть глава о правах человека, которая осталась без изменений.
Это глава, которая регулирует также деятельность народного защитника. Эта глава фактически не была обсуждена комиссией, там только были пару поправок внесены. Так что, исходя из этого, конечно, есть кое-какие соображения народного защитника, которые могут эту главу еще улучшить, это качество.
Секретарь Конституционной комиссии Зураб Шерманашвили отметил, что основная задача встречи – ознакомить общественность с главными положениями Конституции, которые касаются полномочий парламента, президента и премьер-министра. Кроме того, по словам Шерманашвили, это первая встреча с Советом по нацменьшинствам, и впоследствии будет более широкое обсуждение, во время которого станет ясно, стоит ли обсуждать вторую статью Конституции или нет. Как говорит Давид Дарчиашвили, на данном этапе еще возможны изменения в отдельных положениях Конституции, если они не будут затрагивать общую систему распределения власти.
Предложения, которые касаются уточнений отдельных положений и некоторых даже принципиальных вопросов, подлежат, конечно, дополнительному обсуждению. А то, чтобы абсолютно основы вот этого проекта упразднить и перейти на другую модель, мне кажется, что они поддержаны не будут просто потому, что большинство как в комиссии конституционной, так и в парламенте поддерживают идею вот такой смешанной модели.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Правозащитники из де-факто Республики Южная Осетия упрекают дипломатические службы России в том, что они не защищают права своих граждан, которые наряду с российским имеют и юго-осетинское гражданство. Материал Мурата Гукимухова.
Правозащитники Южной Осетии упрекают российские дипломатические представительства в нарушении 61 статьи Конституции России, которая обязывает их защищать и оказывать покровительство своим гражданам, находящимся за границей, то есть в Южной Осетии. Правозащитник Фатима Маргиева является жестким оппонентом действующей власти. В недавнем прошлом она политзаключенная. В настоящее время, утверждает Маргиева, из-за ее конфликта с властью подвергается необоснованному уголовному преследованию ее сын Дмитрий. У обоих двойное гражданство.
Я обращалась в российское посольство. Посол сказал, что они не могут вмешаться в дела судопроизводства, Министерства внутренних дел, КГБ республики.
Это была правозащитник из Южной Осетии Фатима Маргиева. Сотрудник посольства России в Южной Осетии Багир Мамеев в интервью «Эхо Кавказа» согласился прокомментировать позицию российской дипломатической службы с оговоркой, что он выражает свое мнение как частное лицо.
Соглашение о двойном гражданстве у Российской Федерации имеется только с Таджикистаном. Вопрос о подобном соглашении с Республикой Южная Осетия давно висит в воздухе, еще со время признания Южной Осетии, но пока что это проходит необходимые согласования, которые нужны для того, чтобы соглашение было подписано и потом вступило в силу. Поэтому гражданин, имеющий юго-осетинский паспорт, проживающий на территории Южной Осетии постоянно и находящийся на территории Южной Осетии, он нами признается как гражданин Южной Осетии.
Это был сотрудник посольства России в Южной Осетии Багир Мамеев. Господин Мамеев рассказал, что подобных обращений в российское посольство много, ведь около 90% жителей Южной Осетии имеют двойное гражданство. В основном это жалобы на уголовные преследования и имущественные споры. Фатима Маргиева считает, что принятие соглашения о двойном гражданстве слишком затянулось.
Я написала в парламент, написала председателю правительства с просьбой прекратить репрессии против меня и против моих детей. Иначе я перейду к другим разрешенным законам способам защиты своих прав. Выйду в Москву, и там или перед Госдумой российской, или перед МИДом объявлю одиночную голодовку.
Это была правозащитник из Южной Осетии Фатима Маргиева. Свойственная большинству постсоветских государств авторитарность власти в Южной Осетии усугублена малой численностью населения и непризнанностью международным сообществом. В маленьком государстве с населением в 35-40 тысяч человек органы власти – это, как правило, узкий круг друзей и родственников. Проблема в том, что на этом уровне замыкается вся вертикаль власти, жаловаться на злоупотребление которой уже некуда. Высшей инстанции нет. Выходом из создавшегося положения могло бы стать создание арбитражных инстанций в России или хотя бы вмешательство России в защиту прав своих граждан, которых в Южной Осетии почти 90%. Но пока и этого не происходит. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В советское время Тхварчели, или как его в Абхазии называют Тхварчал, считался одним из наиболее важных городов региона. Там добывался уголь, на котором работали несколько предприятий в Советском Союзе. Сегодня Тхварчели называют мертвым городом. В нем воцарилась тишина. Население сократилось больше, чем в 4 раза. В Тхварчели, в самопровозглашенной республике Абхазия, побывала Олеся Вартанян.
Этот скрип проржавевших качель разносится на несколько километров по центру Тхварчели. В этом городе уже много лет царит такая тишина, что местные жители только лишь по отдаленному звуку могут определить, что происходит на соседних улицах. Такая тишина Тхварчели уже больше 15 лет. Этот город был феноменом советского времени, когда вокруг одного производства строилось все остальное поселение. Все стало здесь останавливаться с развалом Советского Союза. Последние громкие звуки, которые помнит город, это перестрелки и грохот бомбежек во время грузино-абхазской войны. Местный житель Геронтий Корчавый прожил здесь почти всю жизнь.
Раньше все гудело, особенно ГРЭС. Он выпускал, когда пары там очень громкие такие, гул стоял тут. Тут на каждом углу заводы, фабрики, там у нас вообще город был очень промышленный, очень грязный. Тут белые рубашки, если прошелся, допустим, белые рубашки, немножко начало моросить. Рубашка, можно сказать, черная становилась.
Население Тхварчели сейчас составляет около 5000 человек. Это почти в 4 раза меньше, чем в начале 90-х. В местном роддоме говорят, что если раньше они принимали до 700 детей в месяц, то теперь они радуются, если у них рождаются хотя бы 10 ребятишек. На улицах редко кого встретишь из прохожих. В основном это мужчины более старшего возраста. Они или стоят где-нибудь на тротуарчике, или же покуривают сигарету в тенечке в заросшем парке. Местные многоэтажки напоминают шахматную доску. Белые застекленные рамы сменяют черные дыры квартир без окон. В жилых домах в лучшем случае в одном подъезде живут 2-3 семьи. Уроженке Тхварчели Саманте 24 года. Она приехала сюда на месяц повидаться с родителями. Несколько лет назад она так же, как и большинство ее одногодок, уехала из родного города в Россию.
Вот в мое поколение практически никого не осталось. Вот я даже хожу по городу, смотрю, пустой. Вечерами только те, вот кто засидевшиеся уже здесь, обоснованные ровесники моих родителей. А так нет, молодежи очень мало.
Местные говорят, что люди из Тхварчели уезжают из-за того, что там не осталось работы. Главный работодатель здесь – основанная турками компания «Тамсаж». В прошлом году ее переименовали в «Тхварчал уголь». Как объясняют местные, около 8 лет назад владельцы компании наняли несколько десятков безработных горняков и шахтеров, нашли открытое месторождение каменного угля и организовали там карьер. Каменный уголь потом переправляют по старой железной дороге в Учамчирский порт, а оттуда везут неизвестным для местных направлений – скорее всего, в Турцию, как они говорят. Некоторые жалуются, что, мол, зарплаты у них маленькие, 5-6 тысяч рублей в месяц. Это где-то по $200. Но другой работы здесь все равно нет. Да и прибыль с этого предприятия составляет где-то под 90% местного бюджета. А раньше профессия горняка здесь была самой престижной, рассказывает местная жительница Элису Кварчия. Ей 59 лет, и она помнит время, когда люди боролись за то, чтобы их после окончания престижных советских институтов направляли на работу в Тхварчели. Тогда это было гарантом для дальнейшего профессионального повышения.
Город был такой показательный, как это должно было быть в Советском Союзе. Была промышленность, были весь соцпакет, как бы сейчас это сказали. Горняцкий город, где самая была такая престижная профессия горняка. И все вокруг горняка. Больница, школа. Поэтому здесь был и интеллектуальный центр, на мой взгляд, не только горняцкий город.
вспоминает Элисо Кварчия. В Абхазии Кварчели присвоено имя города-героя. Во время грузино-абхазской войны это место находилось под долгой осадой. В некоторых местах на улицах до сих пор видны следы разорвавшихся снарядов. Как говорят местные, в первые месяцы войны у них почти не было оружия, чтобы держать город. Некоторые местные рабочие из-за этого начали мастерить самодельные арбалеты. Из простой заводской трубы делали гранатометы. Некоторые из останков оружия того времени до сих пор хранятся в городском музее. Стены небольшой музейной комнатки сплошь завешаны портретами местных жителей, погибших на Восточном фронте. Этот маленький музей, наверное, единственное место в Ткварчели, где все еще можно увидеть дымящие трубы заводов и бегающие по канатной дороге вагонетки. Пусть даже все это только на выгоревших картинах. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Ткварчели.
«Эхо Кавказа».
Недавно международная организация Freedom House опубликовала доклад, в котором на примере 165 стран описано положение профессиональных союзов и права рабочих. Авторы доклада, ссылаясь на системные и масштабные нарушения общепризнанных норм, разделили страны на 5 групп – свободные, относительно свободные, частично свободные, репрессивные и чрезмерно репрессивные. Выяснилось, что на 1/4 части планеты действует репрессивное законодательство. Что касается Грузии, то, согласно докладу, страна относится к категории частично свободных стран. Джимшер Рехвиашвили попытался выяснить, что это означает и как защищаются права трудящихся в Грузии. Ему помогала Нона Суварян.
В 2010 году только на ткибульских шахтах из-за взрыва метана погибло 9 человек. Последний несчастный случай унес жизни 3 шахтеров. Масштабны были жертвы и в начале года. По словам представителя Объединенных профсоюзов Грузии Виктора Долидзе, не существует ни одного государственного ведомства, которое изучило бы условия труда и работало бы над предотвращением несчастных случаев.
В Грузии существовала государственная трудовая инспекция. Подобные ведомства создаются согласно международным нормам, и правительство к этому обязывает декларация Международной организации труда. Но наша страна не присоединилась к этой декларации, и трудовую инспекцию упразднили. Не существует и другого наблюдательного органа.
Это интервью грузинская служба «Радио Свобода» записала несколько месяцев назад. В первой половине этого года резко возросло число несчастных случаев, произошедших на стройке, причиной чего были названы плохие трудовые условия и игнорирование правил безопасности. Руководитель Объединенных профсоюзов Грузии Иракли Петре с учетом этого и других факторов, в том числе отношение к трудовому законодательству и профсоюзам, говорит, что Грузия справедливо оказалась в списке частично свободных стран.
Если инвестор вкладывает деньги в нашу страну, то потом, что хочет, то пусть и делает с рабочими. И именно таким является законодательство в Грузии, когда людей увольняют из-за членства в профсоюзах, из-за создания профсоюза, перекрывают профсоюзам возможность перечисления членских взносов.
Известны те индикаторы, которые, согласно докладу Freedom House, негативно влияют на рейтинг страны. Один из них – это преследование рабочих из-за объединения в профсоюз, что нередко происходит в Грузии. По словам руководителя Аджарской организации объединенных профсоюзов, подобные случаи были зафиксированы на фабрике в Хелвачаури.
Вечером в 7 сообщаешь человеку о создании профсоюза, и утром в 9 с работы выгоняют весь комитет, то есть то ядро, которое основало профсоюз.
Еще один фактор – трудовое законодательство, изменить которого представительство Евросоюза не раз призывало правительство Грузии. Дело в том, что в действующем трудовом кодексе неясно расписаны права рабочих.
Процедура принятия или увольнения с работы абсолютно не регулируется. Реально работодатель может в любое время уволить любого человека, при этом не указав причину увольнения. Также человека могут не принять на работу, не объяснив причину.
О необходимости внесения изменений в кодекс на последнем съезде объединения говорил и заместитель председателя объединенных профсоюзов Коча Александрия. Среди приглашенных гостей был и вице-спикер парламента Киги Церетели, который на критику трудового законодательства ответил так.
Нас критикуют из-за слишком либеральной политики, и это не соответствует социальной политике развитой Европы. Конечно, мы должны дойти до их уровня, и тогда наше законодательство будет более гармоничным и социальная защита более высокой. Но нашей стране нужны серьезные экономические стимулы, и один из таких стимулов – свободные трудовые отношения.
Представители правительства говорят и о том, что ведут активный диалог с профсоюзами по поводу изменения трудового законодательства, хотя в профсоюзах считают, что диалог носит формальный характер, и правительство использует его, чтобы растянуть время.
Это был материал Джимшера Рехвиашвили и Нонны Суварян. В продолжение темы. Число погибших в результате взрыва, происшедшего 27 августа в Прибульской шахте, возросло до 4. 43-летний шахтер скончался в больнице. Сегодня же Объединенные профсоюзы Грузии перед зданием парламента в Тбилиси минутой молчания почтили память погибших шахтеров, а также выразили протест в связи с отсутствием мер безопасности в угольных шахтах. Подробности в сюжете Нино Харадзе и Мзии Парисишвили.
Словом «СОС», составленным свечами и транспарантом с надписью «Шахтеры погибают часто, и в этом их винят», то каких пор представители профсоюзов и участники акции чтили память трех погибших шахтеров. В это время стало известно, что еще один шахтер, пострадавший во время взрыва, скончался в результате полученных ожогов. Произошедшую 27 августа трагедию можно было избежать, если бы руководство шахты соблюдало элементарные меры безопасности, говорит президент Объединенных профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили, и далее приводит длинный перечень проблем, которые существуют в угольнодобывающих шахтах.
Проблема с освещением, спецодеждой. Проблемой является соблюдение норм безопасности, знание того, как должен действовать человек в критических условиях, питание, транспортировка, зарплата и уйма других проблем. То, что у нас плохой трудовой кодекс, это не значит, что нужно отказываться от всех стандартов, которые у нас были.
В акции перед парламентом участвовал и рабочий из Истафонского завода ферросплава в Гокабрегвадзе. Он говорит, что с точки зрения безопасности на их заводе тоже тяжелое положение. По словам Коги Брикваце, руководство завода ограничивается простыми способами. Перед началом рабочего дня каждый сотрудник завода должен подписать документ о том, что якобы прошел инструктаж.
Должен подписать листок. Кто не подпишет, потеряет работу. Для рабочих не проводятся никакие переподготовки, инструктажи и обучение. Такого я 10 лет не видел.
Причины трагедии на Тбилисской шахте до сих пор изучает специальная комиссия. На шахте имени Миндели менеджмент ведет входящая в индустриальную группу Грузии компания Сакнахшири. Руководство компании только после визита президента Грузии на шахту стало проводить ежедневные инструктажи о мерах безопасности. Заместитель директора компании Автандил Бочоришвили не стал уточнять, почему до этого они не прибегали к таким мерам.
После визита президента в каждой смене усилен контроль. У нас беспрерывный 4-сменный рабочий режим. И мы, представители из руководства, мэрии, прокуратуры, постоянно присутствуем, чтобы каждому рабочему как азбуку зубрили и повторяли правила.
Автандил Бочоришвили уверяет, что все это не будет носить кратковременный характер и станет обязательным мероприятием. Что касается компенсации для семьи погибших шахтеров, 7 тысяч лари, это приблизительно 3 тысячи долларов США, выделит страховая компания АИСИ, а затраты на похороны покроет компания Сакнахшири.
Это был материал Нино Харадзе и Мзии Парисишвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
К международным темам. Накануне первой за два года встречи израильского и палестинского лидеров за столом переговоров вместе с президентом США Бараком Обамой главные действующие лица провели генеральную разминку, рассказывает Юрий Жигалкин.
В течение дня Барак Обама провел переговоры с премьер-министром Израиля, лидером палестинской автономии, президентом Египта и королем Иордании. К концу дня четверо гостей и президент подытожили день переговоров перед телекамерами, установленными в Белом доме. Сегодня у меня состоялась серия очень продуктивных встреч с ключевыми партнерами по ближневосточному мирному процессу. Я призвал премьер-министра Нетаньяху и президента Аббаса признать, что им предоставлена возможность, которую нельзя упустить, сказал президент Обама. Цель этих переговоров – разрешение вопросов, препятствующих достижению окончательного мирного соглашения. Достижение соглашения между двумя участниками, которое приведет к окончанию оккупации, созданию независимого, демократического и жизнеспособного палестинского государства. Публичные заявления главных действующих лиц накануне главного дня переговоров прозвучали обнадеживающе. Премьер-министр Израиля Нетаньяху прямо обратился к главе палестинской автономии. «Президент Аббас, вы мой партнер по мирному процессу. Нам с помощью наших друзей выпало завершение мучительного конфликта между нашими народами, и мы должны дать им возможность начать все заново». Мы не пожалеем усилий и будем работать неустанно ради того, чтобы достичь на этих переговорах разрешения всех проблем, ответил израильскому премьеру глава палестинской автономии. В четверг Нетаньяху и Аббас встречаются лицом к лицу на переговорах в Госдепартаменте, где, согласно предварительной информации, посредником должна выступить госсекретарь Хиллари Клинтон.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми, Тбилиси и Цхинвали», 21 час 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы пострадавшие от теракта в Беслане встретились делегации депутатов Европарламента.
Присутствующие не скрывали своих слез, когда матери рассказывали о своих сомнениях, о том, что нет до сих пор полной уверенности в том, что они похоронили своих, а не чужих детей.
Кто и как живет сегодня в селе Митарби, опустевшем во время грузино-осетинского конфликта?
Зачем отец умер? Первый человек, который мой отец был, что отсюда отправили. Отец ни в чем не виноват.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас новости, с ними Любовь Баматова.
В Южной Осетии с рабочим визитом находится делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. В составе российской делегации заместитель министра регионального развития России, председатель межведомственной комиссии по восстановлению самопровозглашенной республики Роман Панов и представители других российских министерств и ведомств. По информации администрации де-факто президента Республики Южная Осетия, за время пребывания представители российских ведомств ознакомятся с ходом восстановительных и социально-экономических процессов республики, встретиться с руководством Южной Осетии. Число жертв взрыва на Ткибульской шахте в Грузии возросло до 4 человек. Как сообщили в ожоговом центре, вчера скончался 43-летний Малхас Чентуридзе. На данный момент в центре находится еще 6 шахтеров. Состояние одного из них, Георгия Абаладзе, оценивается как тяжелое. Пациенты были помещены в ожоговый центр 29 августа. Все пострадавшие до сих пор остаются в реанимационном отделении. Напомним, что взрыв на шахте имени Мендели произошел вечером 27 августа. Трое шахтеров скончались на месте. Чеченский парламент изменил название высшей должности в республике, поддержав таким образом инициативу президента Чечни Рамзана Кадырова. Согласно принятому депутатами конституционному закону, теперь в Чечне вместо президента будет глава республики. Кадыров ранее заявлял, что, по его мнению, в России только один государственный деятель имеет право именоваться президентом. В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, по предварительным данным, взрыв произошел в четверг утром, когда сотрудник спецслужбы садился в служебный автомобиль. Находившийся неподалеку милиционер пытался задержать двух неизвестных, но был тяжело ранен в перестрелке. Возбуждено уголовное дело. Президент Литвы Далия Грибаускайте провела встречу с прибывшим сегодня в Литву премьер-министром Грузии Ника Гилаури. Как сообщили в пресс-службе главы Литвы, Грибаускайте подчеркнула на встрече, что Литва по-прежнему твердо поддерживает структурные реформы в Грузии и готова поделиться своим опытом в вопросах евроинтеграции. Грибаускайте также отметила успех Грузии в реформе по либерализации рынка, однако подчеркнула необходимость активнее укреплять административные возможности. По ее мнению, только по завершении реформ для Грузии откроется путь для подписания договора о свободной торговле с Евросоюзом.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Завтра в нашей традиционной рубрике «Гость недели» мы представим интервью с премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Шамба. Его записала наш корреспондент Олеся Вартанян. А сегодня мы предлагаем вам послушать отрывок из этого интервью.
Один из принципиальных вопросов для Тбилиси – это возвращение грузинского населения в Абхазию.
Это вопрос без признания независимости Абхазии. Дальнейшее решение этого вопроса просто невозможно. Те люди, которые хотели вернуться в Абхазию, они вернулись. Те люди, которые хотят вернуться в Абхазию как часть Грузии, они не могут вернуться. Поэтому мы не можем им давать какие-то ложные обещания, правильно, как это делают грузинские власти. Они им говорят, что они должны вернуться в Абхазию как часть Грузии. Этого нету, этой реальности уже нету. Поэтому мы не можем такое двусмысленное положение ставить людей. Это одна из причин. А есть еще много других причин объективных, почему это сложно осуществить.
В Грузии действует закон об оккупированных территориях, который как бы подразумевает в том числе и ограничение экономической деятельности тех компаний, которые как бы не действуют в согласовании с Тбилиси. Вы можете сказать, как это реально влияет за последние 2 года, какой эффект это оказало на Абхазию?
Вы знаете, наши проблемы с Грузией, они как раз исходят из того, что Грузия всегда по отношению к Абхазии вот с позиции силы выступала, никогда не пытаясь решать проблему путем взаимных уступок, путем учета нашего мнения. И сейчас вот эта стратегия является продолжением той же неконструктивной политики. Уже давно пора было бы понять, что такая политика в отношении Абхазии не привела ни к чему хорошему, кроме конфликта. Использование ее даже после войны уже совершенно очевидно показало, что это не тот путь, который может вернуть доверие абхазского общества. Но грузинские власти находятся в плену тех же иллюзий и пытаются продолжать ту же политику, которая уже себя дискредитировала давным-давно. Вместо того, чтобы попытаться как-то разговаривать с нами на другим тоном, дружественным тоном, с нами продолжают разговаривать тоном вот таким конфронтационным. Для чего это нужно, не совсем понятно. Но мы видим, что во внешнеполитическом курсе Грузии очень много таких необъяснимых действий.
Из вашего ответа я понимаю, что все-таки какой-то эффект дает, да, этот закон об оккупированных территориях?
Он эффект дает, он подкрепляет нашу позицию независимости, потому что наше общество в очередной раз понимает, что с этими людьми разговаривать невозможно, сожительствовать невозможно, сотрудничать невозможно. Вот что это дает, больше ничего.
Это был отрывок из интервью нашего корреспондента Олеси Вартанян с премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Шамба. Полностью вы сможете послушать его завтра в рубрике «Гость недели».
Эхо Кавказа.
Вчера поздно вечером пострадавшие от теракта в Беслане встретились с делегацией из 8 депутатов Европарламента. Вместе с депутатами туда же приехал кинорежиссер-документалист Андрей Некрасов. Депутаты пообещали сделать все возможное для решения проблем пострадавших, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Депутаты Европарламента, прибывшие накануне во Владикавказ, сегодня знакомились с ситуацией с правами человека в республике Ингушетия. А накануне они почти весь день провели в Северной Осетии. Депутатов Европарламента пригласили в Северную Осетию активисты организаций «Голос Беслана» и Чеченский комитет национального спасения. Поздно вечером 1 сентября депутаты приехали в Беслан после встречи с первым вице-спикером Северо-Осетинского парламента Станиславом Кисаевым. В офисе организации «Голос Беслана» делегатов Европарламента дожидалось около 30 пострадавших в ходе теракта 1-3 сентября 2004 года и северокавказские правозащитники Элла Кисаева, Руслан Бадалов, Валерий Хатажуков. Элла Кисаева рассказала о существующих проблемах и о ходе расследования и о затягивании российскими сенаторами закона о защите жертв теракта. Присутствующие не скрывали своих слез, когда матери рассказывали о своих сомнениях, о том, что нет до сих пор полной уверенности в том, что они похоронили своих, а не чужих детей. Результаты экспертизы оцениваются потерпевшими как неудовлетворительные. Лайма Йендрикене, депутат Европарламента от Литвы, заместитель председателя подкомитета по правам человека Европарламента, сказала, что она сама мать, и пропустив через себя горе бесланских матерей, ей очень трудно даже представить, что родственникам погибших в теракте даже не выдают экспертных заключений о причинах смерти членов их семьи.
Важно знать правду, что на самом деле произошло в Беслане в 2004 году, 1-3 сентября, особенно 3 сентября. Кто дал указы, кто является виновниками вот так проведенной операции борьбы с терроризмом.
Полагает Лайма Йендрикене, депутат Европарламента от Литвы и заместитель председателя подкомитета по правам человека Европарламента. Андрей Некрасов, кинодокументалист, снявший несколько фильмов о терактах в России, отметил, что...
Евросоюз – это коллектив стран. Россия что делает? Она любит общаться отдельно. Отдельно с Германией, отдельно с Францией. И в основном по экономическим вопросам. Вот у нас модернизацию объявили. Это что? Прежде всего, это значит, как бы технологии там, напырить, извините, выражение. выражение грубое, на чисто экономическом, прагматическом, техническом уровне. А то, что можно учиться у них демократии, все-таки там тоже все не идеально, да, но уж такого никогда не могло быть, чтобы не расследовали. Это авторитаризм тоже есть, он расследуется, виновный, наказывается. Путин бы давно с Медведевым слетели бы, так сказать, демократическим государством, если бы не так обращались с своими гражданами.
Полагает Андрей Некрасов, жертвы теракта и правозащитники, потерявшие доверие к российской власти, обратились с просьбой к депутатам Европарламента ускорить рассмотрение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге жалоб пострадавших при захвате театра на Дубровке и школы номер 1 в Беслане и помочь в принятии закона о защите жертв теракта, рассматриваемый уже не первый год российскими законодателями. В Беслане с дожидавшимся приезда делегатов Европарламента лидером Чеченского комитета национального спасения Русланом Бадаловым во дворе школы номер 1 произошел инцидент. Какой-то местный чиновник попросил Бадалова удалиться с территории школы. Правозащитник Руслан Бадалов.
Непонимание было то, что наше появление вот в этом зале. Ну, какая-то попытка, какую-то часть вины, что ли, возложить. Вот очень-очень невольно. В чем я виноват или в чем? Страшная трагедия, которая произошла вот 6 лет назад. Конечно, это все стало возможным после того, как в Чечне десятки тысяч детей поубивали, когда граждане Российской Федерации не могли по-настоящему воспротивиться. Это потом уже стало возможным и Норд-Ост, а это самое страшное здесь в Беслане, что произошло.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии сотрудники торгового комплекса «Континент» и представители общественности Гагры собрались у здания МВД самопровозглашенной республики в Сухуми, чтобы выразить протест в связи с арестом гендиректора предприятия, известного бизнесмена Игоря Варова. По факту ареста адвокаты бизнесмена уже подали кассационную жалобу в Верховный суд. Согласно закону, заседание должно состояться в течение нескольких дней. Однако общественность решила подкрепить эти юридические процедуры выходом на улицу. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Семен Пегов.
Российский бизнесмен Игорь Варов, который стал одним из первых крупных инвесторов в Абхазии и в настоящее время является соучредителем гагарского торгового комплекса «Континент», был задержан органами МВД республики 1 сентября. Арест Варова вызвал бурный резонанс в абхазском обществе. На следующий день после его задержания сотрудники торгового комплекса «Континент» и представители общественности Гагры собрались у здания МВД в Сухуми, чтобы получить от следственных органов внятное объяснение причины ареста бизнесмена. Информация, озвученная через государственные СМИ, по мнению жительницы Гагры Светланы Жиба, дети которой работают в «Континенте», выглядит абсурдной.
Сотрудники обеспокоены, во-первых, почему, за что и зачем это все, учитывая, что он перенес тяжелую операцию. Мы хотим объяснение, почему, зачем его задержали. Та информация, которая была получена от следственных органов МВД Абхазии, она просто абсурдная.
Согласно официальной версии, причиной задержания Варова стал инцидент годичной давности. Как сообщил журналистам начальник следственного управления МВД Абхазии Вячеслав Кураскуа, в июне 2009 года на предприятие «Конти Опт», которым также управлял Варов, пришел товар, который транспортировался российской фирмой-перевозчиком. Согласно показаниям бизнесмена, впоследствии подтвержденным экспертами, часть товара была испорчена. По этому факту на предприятии «Конти Опт» был составлен акт, однако представители фирмы-перевозчика, граждане России Чуланов и Авдеев, подписывать документ отказались. О том, что происходило дальше, Вячеслав Кураскуа рассказал, ссылаясь на показания потерпевших.
Значит, тогда Варов пользуется своим служебным положением, что он здесь находится, подчиненные многие находятся люди, угрожает своим личным пистолетом, огнестрельным оружием, заявил им, что вы отсюда не выйдете с базы «Конти ОП», пока не подпишете данный дефектный акт.
В МВД Абхазии было возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы граждан России, по которому Варов проходил в качестве главного подозреваемого. Однако до суда оно не дошло. Собравшимся у здания МВД не совсем понятно, почему эта история всплыла сегодня, год спустя. По словам Вячеслава Кураску, это получилось из-за того, что Чуланов и Авдеев отказывались приезжать в Абхазию для дачи показаний, якобы опасаясь давления со стороны Варова. В результате показания письменно были взяты, российскими органами и присланы в абхазское МВД 9 августа этого года. Вячеслав Курацкий объясняет, что для продолжения следственных мероприятий необходимо было дополнительно допросить Варова.
Просто направили письма, повестку о явке Варова на допрос. Там такое время трижды посылали.
Так или иначе, Варов на допрос не явился. И таким образом, говорят следователи, нарушил закон. Именно в этом, по словам Вячеслава Курацкого, и заключается причина задержания бизнесмена. Версия, опубликованная 1 сентября в государственных СМИ, и версия, озвученная Вячеславом Курацкого, для тех, кто собрался у здания МВД, кажутся неубедительными. Представительница общественности ГАГРы Светлана Жиба сформулировала претензии собравшихся следующим образом.
Человек, который никуда не убегал и нигде не прятался, находился на территории Абхазии постоянно, работал.
Задержание Варова многие в Абхазии связывают с его коммерческой деятельностью. Существует мнение, что у российского предпринимателя просто-напросто хотят отобрать бизнес. Сам континент без конца проверяют различные госслужбы, а другое предприятие «Контиопт» уже закрыто. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Проблема доставки воды остается одной из актуальных для жителей Цхинвали. Водопроводная система в городе уже давно практически вышла из строя. Местные власти пообещали в ближайшее время построить на российские деньги новый городской водопровод. Однако далеко не все горожане верят в эти обещания, рассказывает независимый юго-осетинский журналист Алан Парастаев.
В Цхинвале объявили о начале строительства водопровода. По этому поводу Олег Кочев, представитель организации «Спецэнергоремонт», ведущий работы, дал корреспонденту «Осинформ» пространное интервью. «Сколько требуется времени для того, чтобы проложить отрезок длиной в 1 километр?» – спросили его. И он ответил: «Это зависит от количества техники. Грубо говоря, в среднем это 50 метров в день». «Жители города ждут некоторые неудобства», – продолжил Кочев. «Но хочу заметить, по объективным причинам, мы можем их только попросить потерпеть». Конец цитаты. Ну, конечно, потерпим. Водопровод и вода вообще крайне чувствительная тема для Цхинвала. Я бы назвал Цхинвал городом заполненных ванн. Дело в том, что из-за отсутствия полноценного водопровода цхинвальцы используют ванны как резервуар для воды. Полноценного водопровода в Цхинвале не было никогда. Но до начала 90-х годов работал вопреки законам физики и логики. Несмотря на то, что нескончаемый поток родниковой воды стекал с горных вершин главного Кавказского хребта и в виде бурной реки Ляхва несся по Цхинвалу, воду сюда качали из расположенного на десяток метров ниже водохранилища около поселка Вариань. Понятно, что насосы не справлялись с нагрузками и постоянно ломались. В конце 80-х, в начале 90-х, до Цхинвала все-таки был протянут водопровод, шедший из ранее упомянутых Кавказских гор. Но на этот раз цхинвальцев поджидала другая беда. Не выдерживая гигантского давления, а перепад водопровода был около 1 километра, при длине порядка 60 километров, водопроводная сеть города стала давать трещины и рушиться. Кроме этого, грузинские крестьяне, населявшие села вдоль линии водопровода, делали несанкционированные врезки. В обсуждениях несанкционированных врезок у участников грузино-осетинского переговорного процесса под эгидой ОБСЕ уходили месяцы, недели, годы и десятки тысяч евро, пока не грохнул август 2008 года. Уже вот как 2 года не живут вдоль цхинвальского водопровода грузины и не врезаются в него несанкционированно. Россия выделила суммы, достаточные для восстановления не только цхинвальского, но и древнеримского акведука. Ну вот, есть уже и некоторые подвижки. Тем не менее, у граждан тоже есть свои опасения. Основные из них по поводу федерального государственного учреждения «Южная дирекция по реализации программы проекта», которая является заказчиком работы по водопроводу. Настораживает время, когда начинаются земельные работы, в преддверии осени, дождей и заморозков. Это, по мнению многих цхинвальцев, еще больше разворотит и так похожий на большую стройплощадку город, а главное, не позволит полноценно закончить реконструкцию водопроводной сети. В итоге воды в кранах не будет, а будет грязь на улицах. Конечно, главное опасение цхинвальцев – это то, что отвечать за это будет уже некому, так как средства на содержание ФГУ «Южная дирекция» выделены только до конца года. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
А теперь настало время нашей традиционной рубрики «Панорама». Как всегда, ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Все более популярным развлечением в Германии становится пивной велосипед. На нем умещаются до 16 человек. Максимальная скорость транспортного средства, которое приводится в движение коллективным кручением педалей и управляется рулевым, 6 км в час. Весит эта машина около тонны, а длина ее составляет 5 30 см. Во время путешествия велосипедисты распивают пиво, веселятся, шумят, слушают громкие застольные песни. Рассказывает Александр Хавронин.
Пивной велосипед оснащен всем необходимым для шумного, веселого времяпрепровождения: бочкой пива, небольшим баром, звуковым и световым оборудованием, не бьющимися пластиковыми стаканчиками, пепельницами и мусорным ведром. В 34 городах Германии желающие могут прокатиться на таком необычном транспортном средстве. Одна из фирм, сдающих в аренду пивной велосипед, находится во Франкфурте на Майне. Перед отправлением руководитель группы местных велосипедистов Петра Флёпер вкратце излагает участникам будущего путешествия специальные правила, которым нужно следовать на борту пивного велосипеда.
Во время езды запрещается слезать. Перед отправлением все тяжелые предметы из сумок нужно вытащить и переложить в специальное багажное отделение. В поездке нельзя раскачивать велосипед, бросать на дорогу окурки, пепел, распивать крепкие алкогольные напитки, ликер, шнапс, водку. При совершении вынужденных остановок следует пользоваться исключительно туалетами. А теперь в путь.
Фолькер Эберт, директор той самой небольшой фирмы, сдавшей пивной велосипед в аренду компании молодых людей. Во время поездок по центру Франкфурта на Майне он сидит за рулем.
Все пьют, а я остаюсь трезвым. На рулевом лежит вся ответственность за управление этим транспортом. Я должен следить за ситуацией на дороге, вовремя тормозить.
На сложных участках дороги становится заметно, насколько синхронно коллектив велосипедистов умеет крутить педали. Особая роль в компании отведена Торстену Фишеру, который освобожден от вращения колес. Во время всего путешествия он стоит за стойкой бара и разливает велосипедистам пиво.
30 литров должно хватить, во всяком случае, я на это надеюсь, иначе придется остановиться и дозаправиться.
Люди арендуют пивной велосипед с разными целями. Одни проводят мальчишник, другие девичник, а кто-то корпоративную вечеринку. Некоторых автомобилистов раздражает это диковинное транспортное средство, а многие, наоборот, приветствуют его появление на улицах дружелюбным поднятием рук. Мэрии некоторых немецких городов, в частности Кёльна и Дюссельдорфа, считают, что пивные велосипеды мешают уличному движению и планируют запретить их. В октябре нынешнего года слушания по этой проблеме пройдут в административном суде Дюссельдорфа, вердикт которого может стать сигналом властям других городов для дальнейших действий. Поклонники оригинального транспортного средства недоумевают, ведь принято считать, что для немца нет лучше досуга, чем попить пиво и покрутить педали велосипеда. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И в завершение нашей программы. В Грузии в советское время вместе с буржуми популярностью пользовалась и минеральная вода Митарби. Ее разливали в одноименном селе, которое расположено в Боржомском ущелье. Кроме того, из Митарби шел кратчайший путь к известной лыжной трассе скоростного спуска в Бакуриане. В расположенных на северных склонах Триолетского хребта на уровне почти 1500 метров в селах Дири и Патара Митарби, что означает «большой и маленький Митарби», жили в основном осетины. После конфликта начала 90-х эти села опустели. Кто и как сейчас живет в Митарби, об этом рассказывает побывавшая там недавно наш корреспондент Мзия Паресишвили.
Довести из Бакуриани до осетинского села Дидимит-Арби отозвался пожилой таксист. Путь на автомобиле занимает 10 минут. Водитель сам оказался осетином. Анзур Санакоев хорошо знает эту местность. Бывший лыжник, по дороге рассказывает о своей жизни.
Я был генеральным секретарем Федерации зимних видов спорта до 96 года. Потом уже у спорткомитета не было денег и ушел. Не мог дело делать, и какой смысл было оставаться? Я судья союзной категории, заслуженный тренер Грузии. А вот в старости пришлось быть таксистом. Вот это село Дидимит-Арби. А в ту сторону посмотри, это вершина Кохта-Гори. Вот оттуда сюда идет трасса скоростного спуска. Там проводились соревнования на первенство Союза. А сейчас все остановлено.
Качели влево. Кто-нибудь приезжает?
Бывают.
Оказалось, что в Дидимит-Арби у Анзора родственники. Дожидаясь их у забора, о селе рассказывает сам.
Это где-то 200 лет.
А школа есть здесь?
Есть, но не функционирует. Мало детей, они в Бакуриане ходят. Пешком.
А чем вот люди тут живут?
Картошку сажают и скотоводство.
Продукты где продают?
Они в Боржоме, в Бакуриане. Реализация идет нормально.
Раньше было больше населения?
Населения намного. Ну вот беженцы здесь, а они во Владикавказе.
Сейчас они приезжают иногда или нет?
Ну, приезжают летом.
На зов быстрее всех откликнулась соседка. Ею оказалась 50-летняя Таня Куртаница. Она выросла в Патарамит-Арби, замуж вышла в Ахалцихе. После смерти мужа с двумя сыновями поселилась в Дидимит-Арби. Уже 11 лет ведет хозяйство. Сыновья недавно обзавелись семьей, говорит Таня Куртаница.
Есть и трудности, конечно, а в деревне разве легко жить? Занимаемся хозяйством, ну, небольшая, конечно. Как в школе здесь училась, а по-осетински тоже вообще чисто разговаривают. Вот идет осетинка.
Осетинкой оказалась Фатый Джаганбекова.
Уже третий год, что я переехала. Я жила в Боржом и потом переехала на отцовском доме. Родственники мои, там в Барджаникидзе, четыре сестра, трое там, а я один осталась, потому что я была здесь замужем. Мне очень нравится, уважаю. Я уборщица, мне не трудно, и 4 километра туда, 4 обратно, но нормально.
В этот день Фатый направлялась к маленькой церкви Элия, это по пути в Бакуриане.
Когда отец уехал отсюда, через 3 месяца в августе умер, и мы похоронили в Минводах. Зачем отец умер? Первый человек, который мой отец был, что отсюда отправили. Отец ни в чем не виноват. Без слов, без всякого, потому что все близкие, родственники, с кем должна драться? С моими детьми. Но все равно, я же сказала, столько близко, что вот осталось бы обида или чего-нибудь, не знаю, может быть, я сама такая. Я не могу причинить зло другому.
А вот многие говорят грузины тут, что тогда мы плохо поступили.
Ну, это сами тоже сказали, что нас обманули. Ну, кого я знаю, но я сама лично не знаю, кто участвовал и кто нет, потому что не видно, они там были. Знаешь, обиды должна оставить, и все, что было нормально. Конечно, это нам всем нужно, все, чтобы все уладилось.
Фати показала двухэтажный дом, сказала, что это ее сестры, которая живет во Владикавказе. Не продает дом, просто на время пустили знакомых, чтобы двор не пустовал. А таких много в Большом и в Маленьком Митарбе.
Оли! Оля! Ой, Марда!
Рядом с этим домом и живут родственники Анзора Санакоева. 80-летний Будут Ариашвили, увидев гостей, зовет жену. Шутя говорит, чтобы прибежала.
Хочу эхо Кавказа.
Кучару, как живете?
Оля Хубаева, 72 года. Поприветствовал ее на осетинском, внезапно оказалась в ее объятиях. Бабушка Оля показала свой дом, радовалась, что отремонтировала. Она единственная в селе, кому отдыхающие приезжают. Говорит, что не собирается у них денег брать. Ведь здесь хорошо, не шумно, как в Бакуриане, а места красивее. Хозяйство помогают вести дочери. Во дворе идет вода, но говорит, что за питьевой ходит на родник. Бабушка Оля, вспоминая 90-е годы, говорит, что неприятности, в отличие от ее других односельчан, ее обошли. Хотя один случай припоминает.
Я работала тогда в буревестнике. Меня еще с одной осетинкой, гаглой-то, остановили. Спрашивают, ты грузинка? Да, я отвечаю, чистая грузинка, из Зему Мачхани приехала. Они сказали, ты свободна.
со смехом вспоминает бабушка Оля, до сих пор удивляясь, что, не зная хорошо грузинский, так без акцента проговорила эти слова. Муж бабушки Оли объясняет: от страха, сам буду Тедиашвили, на вопрос, как пережил то время, улыбается и говорит, что не испугался. Родственник Анзор объясняет: Тедиашвили они в конце концов. Дедушка Буду смеется и говорит:
некоторые осетинами пишутся, некоторые грузинами. У меня написан грузин. Во время беспорядков я в селе двери работал, меня никто не тронул.
Главной заботой в эти дни для пожилой семьи – это запастись на зиму дровами и сеном для скота. Пенсию получают. Главное, деньги были бы. Торговцы и сюда поднимаются. Все можно у них купить, говорит дедушка Буду. А бабушка Оля на осетинском извиняется, что не успела стол накрыть. Просит, чтобы к ней обязательно приехали еще раз. Ведь у нее всего есть вдоволь. И выпивка, и еда. Только вот немноголюдно в ее деревне.
Это была наш корреспондент Мзия Парисишвили, которая рассказала, как живут сегодня осетины в селе Митарби, расположившемся неподалеку от горнолыжного курорта Бакуриани. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра. This is Radio.